Нахзат, Акрашкеры, Пунт, Абиссаль, Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет! 12.07 в Москве. Это «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня у нас замечательный гость. У нас в гостях кандидат филологических наук, доцент Балтийского федерального университета имени Канта Алексей Черняков. Алексей, здравствуйте!
Добрый день, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наши координаты, друзья, мы в прямом эфире, нам можно задавать вопросы, можно с нами общаться. СМС-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Мы сегодня будем разговаривать с Алексеем о языке музыки. При этом, ну, если это можно назвать музыкой, можно же назвать?
Сразу же так цитатку замечательную из прекрасного Фрэнка Заппы, который говорил, да, что говорить о музыке примерно то же самое, что танцевать об архитектуре.
Все так. Будем заниматься именно этим, на самом деле, потому что вообще тексты, которые исполняют рок-музыканты, тексты, которые исполняют рэперы, это что? Это литература?
Да. Это литература. А тут, конечно, знаете, вопрос очень сложный, на самом деле, для ответа, уже хотя бы потому, что мы ведь очень по-разному слово «литература» понимаем, да? Вот, узкоспециально, максимально широко, и в этом смысле, да, мы можем говорить о литературе, ну, скажем так, как о форме эстетического высказывания, можем говорить об этом как о некой оценочной категории, да, когда мы говорим, ну, дескать, да, я Донцова, это не литература, да? Ну, как не литература? Литература, да?
Конечно.
Литература в широком смысле не литература с точки зрения чьего-то художественного вкуса, да, эстетического восприятия. Вот. И в этом смысле, да, это, конечно же, литература под определенным углом зрения, да, я могу сказать, что, ну, наверное, это одна из современных форм литературной жизни в том числе, хотя с очень большим количеством неизбежных там оглядок, уточнений, примечаний и так далее.
У нас есть такое мнение, такое массовое, что русский рок как-то особенно велик по своим текстам. Согласитесь ли вы с такой позицией?
Это очень любопытная история. Да, действительно, есть вот такая точка зрения, что русский рок, поскольку в музыкальном плане он был весьма вторичен, это известно, это не моя мысль, и это общеизвестное мнение, ему пришлось, так сказать, брать литературной составляющей, брать текстовой частью. Да? Это, кстати говоря, совершенно не значит, что, допустим, западная рок-культура, она как бы в отношении текстов совершенно нейтральная, беззубая и так далее. Не знаю, там, скажем, вспомнить Боба Дилана, которому не так давно присудили Нобелевскую премию, или Джима Моррисона, который, в общем, считается одним из крупнейших англоязычных поэтов 20 века. Вот. Ну, вот, значит, считается, да, что русский рок, он вот так вот пошел в сторону литературоцентричности, и как бы считается, что это связывается с тем, что вообще русская культура, она такая, значит, словоцентричная, литературоцентричная, вот эта известная евтушенковская формула насчет того, что поэт в России больше, чем поэт, да, в большом количестве случаев это действительно так, но, опять же, не следует считать, что это, в общем, тотально.
А что касается текстов рэперов, вот это же такой феномен последних лет, скажем.
Вы знаете, с рэперами, мне кажется, еще сложнее, потому что если русский рок вторичен, то русский рэп, по-моему, вторичен. Вот. Не буду говорить о музыкальной составляющей, потому что я, в общем, должен честно признаться, что в моих музыкальных пристрастиях рэп, не только русский, а вообще рэп, ну, в общем, не занимает почти никакого места, именно поэтому я, например, совершенно не разбираюсь в западном рэпе, я его не слушаю, а русский рэп, то, что я это слушаю именно филологическим ухом, то, где мне интересно слушать именно в плане текстов. Вот, поэтому я не буду говорить в плане музыки о вторичности. В плане литературы, тут, в плане вот этой литературной текстовой составляющей, мне кажется, знаете, то, что в своих лучших образцах, тут еще тоже надо примечание такое сделать, что вот насколько неоднороден русский рок, русский рэп неоднороден во стократ больше. Вот. И, соответственно, там дистанция между, ну, я не знаю, дельфином, допустим, и Моргенштерном, она колоссальная.
Да? Их просто иноагентом, на всякий случай, я оговорюсь, да?
Да, да. Вот, их невозможно мерить друг другом. Вот, но, скажем так, вот в той части русских рэперов, которые действительно уделяют большое внимание текстовой составляющей, а их реально много, мы наблюдаем большую оглядку, скажем, и на тот же русский рок, на его традиции, и вообще на русскую литературную традицию, на русскую литературную культуру. В общем, да, это тоже составная часть, неизбежно составная часть современной русской литературы. Именно в таком ключе это, мне кажется, и следует понимать, воспринимать, да, трактовать.
Тут сейчас нам с вами будут возражать и говорить, что вряд ли же это означает, что спустя там 50 или 100 лет в школах будут изучать тексты того же самого Моргенштерна или кого-нибудь из наших так называемых кальянных рэперов сегодняшних.
Моргенштерна, очевидно, нет. Кальянных рэперов, очевидно, нет. Инстасамку, очевидно, нет. Потому что, опять же, нужно сделать такой важный момент, важную поправку. Ведь текстовая составляющая в песне, ну, или в треке, да, как было бы, наверное, правильнее говорить применительно к рэпу, она ведь тоже может быть очень разной и может разные функции выполнять. Это может быть вообще чисто просто аудиальная такая сопровождающая, которая, скажем, больше на фонетику даже где-то работает или на поддержание ритмики, там, да, бита, а может действительно быть очень серьезной и выполнять полноценную самостоятельную такую функцию. Вот, так что Моргенштерна вряд ли, кальянный рэп вряд ли, инстасамку вряд ли, но, например, тексты группы, допустим, 25-17 или, например, тексты Хаски, я вполне такое допускаю. Да? Подобно тому, как я могу допустить, пока как бы этого еще нет, но я могу допустить, что, скажем, там, через десяток лет в школьную программу вполне могут войти, например, Башлачев и Летов.
Вот, кстати, возвращаясь тогда к этой истории с текстами песен как объектом изучения, например, школьниками, ведь пока что у нас такого нет вообще в принципе. Ну, то есть мы, если уж мы изучаем в школе как объект литературный какие-то стихи, то мы смотрим исключительно на это как на стихи. Тексты песен как отдельные произведения у нас никогда не изучались, как будто бы. С чем это может быть связано?
Изучаются. Да, я могу совершенно точно сказать, что если не на уровне школьной программы, то на уровне как минимум каких-то индивидуальных спецпроектов, да, старшеклассники, например, довольно регулярно изучают и рок-поэзию, и сейчас начинают изучать рэп-поэзию. Более того, я вам скажу, что в России, но здесь я буду говорить в первую очередь о традиции научного изучения именно рок-поэзии, в России сформировалась очень серьезная, очень мощная линия исследовательская, связанная вот с этим, которая на настоящий момент насчитывает, ну, без малого 30 лет. Собственно, она зародилась в конце 90-х годов. Это было связано, да, скажу, значит, с деятельностью Тверского университета, кафедры теории литературы и с деятельностью такого замечательного нашего современника Юрия Даманского, который, собственно, вот тогда, работая в Твери, начал проводить конференции по русской рок-поэзии и начал выпускать сборники, которые называются «Русская рок-поэзия. Текст и контекст», которые на настоящий момент, боюсь ошибиться, насчитывают 25 или 26 выпусков полноценных научных сборников, да? Вот, которые, ну, конечно, материалы там достаточно разные по степени качества, но они, тем не менее, очень интересны. Под, значит, по инициативе и под руководством того же Юрия Даманского несколько лет назад, боюсь ошибиться, сколько именно, уже в РГГУ была проведена первая конференция по исследованию рэп-поэзии. И вышел первый исследовательский, собственно, научный сборник, посвященный этому. Вот, так что я хочу сказать, что, во-первых, традиция есть, во-вторых, за вот больше чем 20 лет, почти уже 30 лет, эта традиция не прервалась, а развивается, захватывает новые территории, и мне кажется, что вот вовлечение в эту исследовательскую орбиту текстов, поэзии русского рэпа, это, в общем, уже не просто вопрос времени, оно уже состоялось.
Ну вот, кстати, наш слушатель пишет, что Высоцкий в школу пока еще не вошел, вспоминая, если уж мы говорим о музыке. Но это не так, на самом деле. Я точно помню, что в мою школьную программу, может быть, она у меня была чуть более углубленная, чем... Да. Но, тем не менее, Высоцкого мы совершенно точно изучали и учили наизусть его стихи.
А вы знаете, я бы тут сказал, что вообще со школьным, так сказать, школьный литературный канон – вещь крайне загадочная. Вот, я бы сказал, что без какого-то преувеличения, вот те авторы, которых я изучал в конце 80-х, страшно сказать, в школе, которые шли там по ведомству современная русская литература, они с незначительным изменением считаются современной русской литературой в школьном списке литературы и сейчас. Он не очень изменился. Это странно. Это странно. И, допустим, тот же Высоцкий, да, он как бы немножечко уже проскакивал даже и тогда. И где-то проскакивает сейчас. Мне кажется, это от учителя зависит во многом. От кругозора, от подхода учителя. Ведь есть, скажем, такие традиционалисты, для которых, ну, скажем так, край современной русской литературы – это Николай Рубцов. Я ничего не имею против Николая Рубцова, это замечательный поэт, да, но, в общем, считать его современной русской литературой было бы немножечко странно.
Да и Высоцкого, честно говоря.
Да и Высоцкого, строго говоря, конечно же, да, 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 да. Но Высоцкий, да, сейчас, в общем, Высоцкий уже, как бы, к Высоцкому понятие поэт применяется, кажется, без каких-то там оговорок уже, да.
Да, хотя...
Тот же Акуджава, тот же Галич, да, собственно говоря, вся вот эта вот бардовская линия, которая, кстати, всегда была очень литературоцентричная. Это сильные поэты, это хорошие поэты. Вот, кстати, я упомянул Акуджавы, чисто по моему, значит, такому убеждению, мне, например, Акуджава как поэт нравится больше, чем Высоцкий, что не умаляет никак Высоцкого.
Если мы будем говорить все-таки о наших современниках, то можем ли мы назвать кого-то из... рэперов, кто более, как вы говорите, литературоцентричен? Угу. Кого можем выделить?
Можно, да. Ну, знаете, значит, если говорить... Тут опять же такой маленький дисклеймер, то, о чем я буду говорить, это моя позиция, это моя точка зрения, да, она во многом филологична, это тоже такая поправка. Вот. Но кого я бы назвал действительно авторами, применительно к которым понятие литература может использоваться без каких-либо натяжек. Вот, тут надо начать, значит, с двух иноагентов, без них никуда. Это, конечно же, Оксимирон и это Noise MC. Вот я без каких-либо натяжек считаю, что это действительно очень сильные, очень мощные поэты. Допустим, последний альбом Оксимирона «Красота и уродство» и абсолютно восхитительный, совершенно, вот, по-моему, недостижимая планка. То, что сделал Noize MC в своей хип-хопере «Орфея Евредика». Вот если кто-то, значит, не слышал, я... исключительно советую ознакомиться с этим, это удивительная вещь. Вот, это абсолютно полноценная, хорошая, интересная, глубокая поэзия на большом уровне мастерства. Кто еще? Это, конечно же, Хаски. Очень такой специфический, очень сложный поэт, на минуточку, с журналистским образованием МГУ, да, об оксфордском образовании Оксимирона тоже, в общем, не умею, да, было бы не лишне вспомнить. Вот, это люди образованные, это люди, которые знают, что они делают. И много читали, и много читают. Вот, это Хаски, да, это уже упомянутый мною... Значит, сегодня омский, теперь, кажется, уже московский дуэт 2517, тоже очень интересный автор. Это, конечно же, Дельфин. С Дельфином интересная история. Дельфин начинал в «Мальчишнике», и, если вы помните, «Мальчишник» это было что-то такое совершенно... Ну, в общем, честно скажем, с эстетической точки зрения, что-то совершенно безобразное. Да? Вот, Дельфин вырос до полноценного, хорошего, интересного поэта, который на минуточку выпускает книжки. Да? Вот, это абсолютно, на мой взгляд, такой литературоцентричный проект, представленный двумя группами «Макулатура» и «Ночные снайперы». Вот, это значит, ну, тоже надо сказать, что люди, которые не просто литературы не чужды, Евгений Алехин, собственно говоря, он поэт, он прозаик, он тоже выпускает книги. Это такой петербургский проект, который называется «Он Юн». очень любопытный, очень интересный. Ну, в общем, много можно перечислять, и более того, я почти уверен, что довольно большое число авторов из, вот, как бы из этой области, представляющих интерес, мне просто не знакомо, в том числе, да, потому что, ну, повторю, это не очень, как бы, моя сфера музыкальных интересов, да, но вот так.
Смотрите, Алексей, вы говорите о том, что хорошие тексты получаются у авторов, которые обладают определенной начитанностью, да. В первую очередь. То есть мы, конечно, если хотим вдруг, внезапно, стать хорошим рэпером, есть такая задача, каких, может быть, поэтов нам нужно почитать, чтобы понять, о чем идет речь вообще? О том, как должно складываться в том числе и рэперское стихосложение?
Вы знаете, я бы сказал для начала, что надо вообще читать поэтов.
Опять приходится читать, что ж такое?
Вот, вы знаете, если проводить какие-то, ну, скажем, такие возможные параллели между рэп-поэзией и поэзией, условно говоря, такой конвенциональной, что, да, ну, с тем, что привычно называть поэзией. Опять же, не моя мысль уже, в общем, давно существующая. Мне кажется, что такая наиболее близкая точка референса – это Маяковский. Вот, я скажу, почему Маяковский. Маяковский по нескольким позициям. Во-первых, Маяковский – это автор, который, ну, конечно же, не изобрел русскую тонику в стихосложении, но стал, мне кажется, наиболее яркой вспышкой тонического стихосложения. Тут два слова просто от филолога. Да, значит, в системах стихосложения различают силаботонику, это вот привычная нам, да, пятерка, ямб, хорей, дактиль, фебрахель. Афибрахианапист, вот, и так называемую тоническую систему, которая работает, значит, с разностопностью, которая, да, где количество ударных слогов нерегулярно чередуется с безударными слогами. Вот Маяковский очень мощно стал с этим работать, и надо сказать, что как раз большая заслуга рэпа, и, в общем, это его такая типологическая, кстати, черта, именно заключается в том, что рэп эксплуатирует тоническое стихосложение. Кстати говоря, второй автор из обоймы 20 века, который тоже очень мощно работает с этим, хотя и с классическими размерами тоже, это Бродский, конечно же. Вот, но у Бродского тоника сильно другая, чем у Маяковского. О Бродском я еще скажу, почему Бродский тоже интересен рэпу. Вот, что еще сделал Маяковский в свое время? Маяковский снял вообще дифференциацию стилевых регистров, и у него высокое и низкое стало звучать совершенно на равных. Вот та самая формула Оксимирона «красота и уродство», которая, как известно, у Умберто Эко заимствована на минуту. Тоже. А вот, у Маяковского это вот тоже стало такой очень мощной вспышкой, да, когда там, скажем, о любви можно писать совершенно физиологично и очень, очень больно, да, и это производит совершенно такой новый какой-то эстетический эффект. А вот, то есть вот эта вот работа со стилями. Вообще сама позиция Маяковского как поэта-трибуна. Рэп – это же, рэп – это читка, рэп – это батлы, да, рэп – это звучащая поэзия. И вот у Маяковского поэзия стала такой, которая должна звучать. Да? Ее обязательно нужно читать вслух. Ее нельзя читать с листа, даже когда ты ее читаешь с листа, ее нужно как-то вот озвучивать. Что касается Бродского, да, чем интересен Бродский? Бродский интересен, значит, таким его любимым приемом, который называется анжамбман или стиховой перенос, когда конец предложения не совпадает с концом стиховой строки, и это в очень большой мере работает на прозаизацию стиха. Вот рэперы это тоже очень любят. И, кстати говоря, подход Бродского к рифме еще тоже очень хорошо у них прослеживается. Это, кстати, совершенно не значит, что вот прежде чем стать рэпером, нужно обложиться томиками Маяковского, Бродского и примерно вот этой литературной традиции. Но то, что точек совпадения там действительно настолько много, что, в общем, они позволяют усматривать там где-то какую-то ориентацию, мне кажется, вот это так.
Даже как-то вы меня немножко удивили с Бродским, потому что если с Маяковским понятно, вот его знаменитые записи, где он сам читает свои стихи, у Бродского довольно особая манера свои стихи исполнять. Точнее, да, она абсолютно узнаваемая, и она всегда одинаковая, чтобы это было не за любое произведение, он читает с одинаковым выражением. Как будто бы где вот это вот такое, простите, пожалуйста, заунывное чтение, по-другому не скажешь, и где экспрессивный рэп, совершенно разные по звучанию вещи.
Да, а вот смотрите, скажите, пожалуйста, слышали ли вы, как на бит положили чтение Бродским «Не выходи из комнаты»?
Да, конечно.
Да, да. Но это же слушается как совершенно полноценная рэп-композиция. Согласитесь.
Да. Да, правда? Даже несмотря на то...
Да, да, пожалуй. Да, да. Смотрите, дело в том, что вот это вот, как вы совершенно верно, правильно заметили, такое заунывное, монотонное чтение Бродского, которое, в общем, воспринимается как его такая фишка, конечно же. Да? Она, во-первых, есть ряд поэтов, есть ряд рэперов, которые читают именно так. И это они делают именно такой вот тоже, опять же, своей фишкой, такой приметой своего стиля. Вот если, скажем, взять ту же упомянутую мною макулатуру, или, например, того же Хаски, ведь их чтение в этом плане почти от Бродского не отличается. Это тоже монотонно, тоже очень так заунывно, и такой вот ритмизированный кач буквально. Вот я не случайно вспомнил положенную на бит «Не выходи из комнаты», потому что там это очень хорошо прослеживается. Вот. Опять же, действительно, само по себе чтение, вот то, что в рэпе называют словом «флоу», оно, конечно же, может быть очень-очень разным. И экспрессивность, мне кажется, далеко не обязательная его черта. А вот умение качать текст под вот этот вот ритм, да, под бит, это очень важно, и это действительно может быть совершенно разным.
Если мы будем отталкиваться от потребителя этой музыки, от слушателя этой музыки, насколько на самом деле важны действительно здесь тексты, их глубина, их качество, вот именно с литературной точки зрения? Как вам кажется?
Слушатель очень разный. Слушатель очень разный, и, в общем-то, тут, как говорится, каждому свое. Да, каждому свое. Но все-таки надо взять во внимание то, что эстетический вкус, эстетические предпочтения у каждого свои. Да? И, допустим, там, тому, кто слушает Моргенштерна, говорит, что вот ты слушаешь чушь. Ну, в общем, он же не перестанет этого слушать. Да, ну вот, человеку это нравится. Вот, и здесь мне, опять же, кажется, что сама аудитория русского рэпа, она тоже очень-очень неоднородная, да, она тоже очень разная, да, кому-то действительно там нравится кальянный рэп, в котором текстовый состав, кстати говоря, ведь не только кальянный рэп, да, между прочим, смотрите, я, допустим, мог бы привести еще такие примеры, тут я... Почти уверен, что очень многие слушатели со мной не согласятся, это моя точка зрения. Да? Вот, я бы сюда отнес, кроме кальянного рэпа, например, того же Гуфа, того же Басту. Да? Вот, это не значит, что у них там как бы плохие тексты. Вот, но, допустим, к Басте, к текстам Басты, я бы, наверное, значит, очень с большим сомнением отнесся как к текстам, которые действительно имеют какую-то литературную, которые интересны с литературной точки зрения. Да, это тексты, тем не менее. Да. Вот. И поэтому как бы, каждый слушает то, что ему нравится, и тот, кто слушает, например, макулатуру или хаски, вот, кстати, это совершенно не исключает то, что он же может слушать и басту, между прочим.
У нас сегодня в гостях Алексей Черняков, кандидат филологических наук, доцент Балтийского федерального университета имени Канта. Продолжим после выпуска новостей.
Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и у нас сегодня в гостях Алексей Черняков, кандидат филологических наук, доцент Балтийского федерального университета имени Канта. Мы говорим о русском рэпе и о русском роке тоже немножко говорим. Про рэп уже много чего обсудили. Давайте к рокерам вернемся. Вот кого бы вы отметили там с точки зрения именно текстов?
Опять же, моя точка зрения, которая может не совпадать с многими, для меня есть такая великая триада русских рок-поэтов, которые действительно составляют абсолютный топ, абсолютную вершину. Это Башлачев, это Летов и это Янка Дягилева. Вот это, мне кажется, те авторы, которые могут действительно войти в школьные учебники, ну, как минимум, Башлачев, потому что все-таки Летов фигура сложная. Летов такой, такой лакмус своего рода, отношение к Летову, да, так делит на своих и чужих. Вот, но Башлачев, мне кажется, совершенно спокойно может войти в учебники, да, русской литературы через какое-то время. Но кроме этого, конечно же, это очень большой список авторов. Действительно, это, значит, это Борис Гребенщиков.
Нагет.
Да. Признанный, да. Это Виктор Цой. К Цою у меня такое свое особое отношение. Многие считают Цоя хорошим, интересным поэтом. Я не очень согласен с этим, но, опять же, это моя точка зрения. Это Дмитрий Ревякин, который, ну, как минимум, в своем раннем творчестве очень мощно, например, продолжал традиции Хлебникова. Да? Вот. Да, собственно говоря, много кто. И, там, скажем, из обоймы, там, допустим, там, нулевых или десятых годов, мне кажется, тоже найдется много довольно интересных, интересных авторов. Да? Но как минимум вот 80-е, рубеж 80-х, 90-х – это такая действительно яркая вспышка рок-поэзии.
Такой, знаете, да, может быть, странный вопрос. Как, на ваш взгляд, где важнее роль текста – в рэпе или в роке?
А это все зависит от автора. Вот, если, ведь знаете, совершенно незачем считать, что русский рок – это вот все там, вот текст, да, вершины поэзии. Если, знаете, взять ассортимент радиостанции «Наше радио», допустим, вот такого условно-золотого классического его периода, да, где-то нулевые, десятые, ну, извините меня, там, собственно, наряду с авторами, которые, кстати говоря, я ни разу на русском радио не слышал Башлачева. Да? А Летова слышал буквально по пальцам перечесть. Янку, по-моему, я тоже не слышал там. Зато я слышал, например, там, ну, не знаю, там группу «Жуки», допустим, да? Вот, которые к литературе имеют чуть менее, чем никакое отношение. И очень много таких, да? Вот, я не знаю, там есть, например, интересная с точки зрения текстов Земфира, «Иноагент».
«Иноагент», да. Да,
да. Вот, а все наши. Чичерина, например, да, которая абсолютно неинтересна. Вот, пожалуйста, да, как их сравнивать? То же самое, что я говорил о рэпе. Да, есть там, скажем, кальянный рэп, есть 25-17. Как их сравнивать?
Получается, что текст – это не обязательная составляющая популярного произведения и не обязательная составляющая хорошего, так скажем. Ну, потому что есть еще музыкальная часть.
Да.
Есть еще исполнительская часть, еще это тоже артист, тоже важен.
Совершенно верно. И более того, вот я сейчас хотел бы еще разочек вернуться вот к той традиции изучения русской рок-поэзии, которая сформировалась, да, например, вот там есть две совершенно такие четко выделившиеся линии подхода к этому материалу, которые, в общем, полярны, но они работают, как сказать, взаимодополняющие, да. С одной стороны, это подход к русскому року именно с точки зрения текста, то есть вот есть текст, да, и как бы все остальное мы от него отрезаем. А есть другая точка зрения, она считается, ну, может быть, даже более обоснованной, которая исходит из того, что нужно учитывать все. Нужно учитывать музыкальную составляющую, нужно учитывать обязательно сам акт исполнения, вот это вот. Вот. И с этой точки зрения, да, вы совершенно правы, я с вами соглашусь, что хороший текст далеко не, значит, обязательно обеспечивает популярность того и той или иной композиции, да, скажем так. Аудитория, опять же, кальянный рэп, он у нас сегодня такая рэперная точка, да? Вот, аудитория кальянного рэпа и аудитория группы «Макулатура», мне кажется, совершенно несопоставима количественно, да? Первое очень
сотни раз.
Намного больше, да, боюсь сказать, во сколько десятков или сотен раз, да, вот, аудитория, которая слушает Басту, опять же вернусь к нему, mm-hmm. мне кажется, значительно больше, чем аудитория, которая слушает, например, Хаски или, допустим, еще, кстати, еще одно интересное из современных имен, из самых свежих, проект «Тима ищет свет».
Угу. Да, скорее всего, так и есть. Ой, я боюсь себе представить, что теперь после этой программы будет мне предлагать моя волна в телефоне, которая нас подслушивает. Ну, посмотрим. Возможно, кальянного рэпа станет чуть больше в моей жизни, чем, чем я предполагал.
Мы не называли имена, поэтому, наверное, это немножко нас обезопасит.
Наверное, может быть. Спрашивают еще про одного иноагента, про Макаревича. Как вы относитесь к его текстам? Тоже, кстати, в свое время был прям едва ли не эталон, может быть, в каком-то смысле, таких осмысленных текстов.
Да, да. Скажем так, я считаю Макаревича хорошим поэтом, но его поэзия мне не особо нравится.
Вот мы всегда оказываемся всегда немножечко в вот этих, в том, что называется вкусовщиной.
В отношении искусства без вкусовщины никак, конечно же, да.
Тексты рэперов должны и могут ли существовать как самостоятельное литературное произведение в отрыве от того, как это исполняется, в отрыве от музыки, от бита?
Почти уверен, что нет. И это, кстати, между прочим, одно из отличий рэп-поэзии от рок-поэзии. Вот уже упомянутый мною сегодня Юрий Даманский в свое время на одной из конференций предложил по рок-поэзии, предложил такой замечательный термин «бумагизация». Когда, да, там текст рок-композиции в бумажном виде существует, печатается. Вот, рок-поэзия бумагизируется хорошо. Башлачева можно читать с листа как стихотворение. Гребенщикова иноагента можно читать с листа как стихотворение. Цоя можно читать. Да? Попробуйте зайти на любой сайт, где представлены тексты русских рэперов, ну, на Genius, например, ну, или на любой. Да? И попробуйте прочитать какое-нибудь то, что вот действительно на слух воспринимается очень круто. Да? Попробуйте прочитать это с листа. Эффект почти сразу же пропадет. Почему? Рэп-поэзия – это принципиально поэзия звучащая. Действительно, она неотрывна от бита, она неотрывна от читки, от особенностей читки того или иного исполнителя. Вот именно поэтому, да, рэперы, мне кажется, отличаются не только и не столько, собственно, самой музыкой, своим музыкальным рядом, да, сколько именно особенностями читки. И рэп-поэзия, в случае, если это хорошая рэп-поэзия, это фоника. Это фоника, это фонетика, это работа с аллитерациями, это работа с рифмами. Вообще рифма – краеугольный камень рэп-поэзии, потому что, собственно, качество рэп-поэта, рэпера оценивается по тому, как он умеет рифмовать. Да? С бумаги это не производит такого впечатления. Это нужно слушать. Вот именно в этом плане, кстати, я бы сказал, что еще одна такая точка, значит, сопоставления – очень неожиданное, то, с чем может сопоставить рэп, да, рэп-поэзию, это так называемая саунд-поэзия, да, которая существует именно вот в такой в аудиальной, исключительно в аудиальной форме.
Мы сегодня вспоминали с вами коллег с нашего радио. Я вспомнила, что было еще радио, не знаю, существует ли оно сегодня, с как раз вот такой попсой, прям вот популярной музыкой. У них была очень смешная рубрика. Они тексты именно поп-исполнителей, вот самых таких вот популярных, известных и распиаренных, так скажем, зачитывали хорошо поставленным мужским голосом, как стихи. Вы слышали когда-нибудь это?
Я не слышал это на радиостанции, но я видел на Ютубе где-то очень разные ролики, когда, ну, я не знаю, там Ида Галич, например, читает, ну, не знаю, условно говоря, Анну Асти.
Да. Да?
Вот
да.
Примерно вот так, да. Вот так вот проникновенно, действительно, как вот, как с эстрады читаются стихи. Да. Да. Это происходит колоссально смешной эффект, конечно.
Да, ну, то есть ты понимаешь, насколько может быть, беспомощны, что ли, эти тексты, как стихи. При этом, когда это в музыкальном произведении, когда это часть музыкального полностью...
Проглатывается.
Да, проглатывается вообще абсолютно нормально. И ты не задумываешься о том, что это бред. Ну, либо бред, либо, либо это беспомощно, действительно.
Да, да. Да, там какую-нибудь царицу Анны Асти, особенно в обработке под металлику, да, но вот ты слушаешь, ты, в общем, это классно, здорово, да, а вот когда ты слышишь, как Ида Галич это читает, ну да, это просто, это слезы восторженного хохота.
Да, но с рэпом и с роком как будто бы не так.
Как будто бы не так.
Хотя можно попробовать, конечно, кальянный рэп почитать таким образом.
Да, можно попробовать. Да, я как-то вот с этим я не сталкивался. Наверное, это все-таки какая-то такая зона, которая, ну, не знаю, как-то застрахована, может быть, от такого рода экспериментов. Вот. Ну да, кальянный рэп, наверное, мало чем отличаться будет от этого. Вот. Но если попробовать таким образом прочитать, ну, того же, например, Хаски, ну, я не знаю, что получится, честно вам скажу. Вот, да, или там, допустим, Иноагента Нойза. Не знаю, как получится. Да, или... Да, ну вот если так прочитать, как минимум, как я уже сказал, если так прочитать, например, Башлачева или какие-нибудь, допустим, летовские верлибры, то если, значит, собеседник не знает, кто автор, ну, в общем-то, никаких подозрений не возникнет, что это что-то типа не совсем литература.
Была же ведь какая-то история не так давно, когда школьник выучил чье-то стихотворение, помните, да? И зачитывал его преподавателю по литературе, и прям прекрасно про канала, как говорится.
Помню прекрасно, да, это совершенно замечательная история. Я вам больше того скажу, тут так, речь же, опять же, идет об иноагенте Оксимироне, я вам больше того скажу. Собственно, с этой историей я вообще Оксимирон стал слушать. Вот, мне стало интересно, а что вообще там такое? Да, там история была, значит, то, что, трек Оксимирона «Переплетено» выдала школьница за стихотворение Мандельштама.
Да,
и
да.
Там потом как-то начала эта история разворачиваться, что, дескать, вроде бы как это было не, это был не подлог, а как будто бы там было дано задание домашнее найти в современной литературе, да, значит, там то, что как бы вступает в референс какой-то с Мандельштамом, тут сложно уже угадать. Вот. Но тут, вы знаете, на мой взгляд, скажем так, учительница оказалась несостоятельной не в том плане, что она не смогла, что она как бы не опознала то, что это не Мандельштам. Ну, в общем, ни один учитель литературы не обязан помнить все стихотворения Мандельштама наизусть. Да? Вот. А то, что она не, на слух не смогла отличить то, что это не может быть Мандельштамом, потому что Мандельштам не может писать так. Я вам, кстати говоря, скажу, вот добавок к этой истории, я вам расскажу историю из собственной жизни, примерно такую же смешную, когда, значит, знаете, в 91-м году, когда я учился в 11 классе школы, мой одноклассник вместо стихотворения Блока прочитал Цоевское «Белый снег, серый лед», вот, значит, с таким пафосным выражением, выдав это за Блока, и прокатило.
Ой.
Вот.
Так что, тут это, странно, что прокатило, потому что невероятно популярная песня, ее сложно было не знать.
Учительница у меня была возрастная, она действительно не знала, как бы она не очень слушала, да, современную на тот момент музыку. Но я к чему? К тому, что это такое изобретение-то не сегодняшнего дня, такого рода подлоги. Вот. Но они очень интересные, правда, вот с такой точки зрения.
Ну да. Да. Много вопросов от наших слушателей относительно текстов других наших исполнителей. Вот в вашем отношении к стихам Александра Васильева, основателя группы «Сплин», интересуются.
Васильев хороший поэт, да. Но, опять же, я ставлю мысленную звездочку, да, с точки зрения Алексея Чернякова. Да, вот, но объективно нет, объективно Васильев хороший поэт, поэт с хорошей, действительно, с хорошей начитанностью, с хорошим бэкграундом литературным, у него это совершенно однозначно чувствуется, да.
И Виталий еще интересуется, как, точнее, он высказывается, ему кажется, что неплохие тексты у Бутусова.
Ну, тексты у Бутусова – это не тексты Бутусова, если мы говорим о классическом, это тексты Кормильцева, да? Вот, если говорить о современном Бутусове, мне кажется, что по сравнению с тем, что было в период Наутилус Помпилиуса с Кормильцевым, это, ну, это совершенно другая история, да? А вот когда писал профессиональный поэт-переводчик Кормильцев. Да, это было мощно. Кстати говоря, между прочим, то же самое, когда группе «Ария» тексты писала профессиональная поэтесса Маргарита Пушкина.
Да, ее тоже сегодня уже вспоминали.
Вторичности, музыкальной вторичности «Арии», да, такой русская версия «Акцепта», вот, «Iron Maiden», точнее, да, вот, с текстами там было все в порядке.
Еще один момент, который, может быть, объединяет рок и рэп-музыку, на мой взгляд, я могу, безусловно, ошибаться, возможно, это тематика. Тематика текстов – это же всегда социалка. Ну, часто социалка, давайте так. Может быть, поэтому нам как будто бы они кажутся более важными, более глубокими, чем та же самая поп-музыка, которую мы сегодня с вами вспоминали. Ну, то есть, давайте так, общественная значимость текста песни Анны Асти «Царица» как будто бы не идет ни в какое сравнение.
Меньше, чем общественная значимость текста трека «Хаски» и «Панелька».
Да.
Скажем так. Да, да, для сопоставления. Я думаю, да. А вообще, знаете, мне кажется, что вот если рассматривать это в таком социальном аспекте и опять же вспомнить фразу мем про поэта в России больше, чем поэта, то тут вообще история разворачивается, на мой взгляд, примерно следующим образом. Да? Вот эта вот формула «поэт в России больше, чем поэт», которая адресуется поэту аудиторией, да? То есть когда аудитория ждет от поэта того, что он больше, чем поэт. Вообще начинается это все, конечно, с шестидесятников, с этих вот, вот публичных чтений, а потом в очень большой мере, как мне представляется, эту нишу заняли барды. Вот мы не случайно сегодня вспомнили Высоцкого, да? Высоцкий, Галич, Акуджава, вот это вот были те властители дум, да, которые занимали, выполняли вот эту функцию больше, чем поэта. Им на смену пришли рокеры. Когда, кстати, мы говорим о том, что русский рок, там, условно говоря, 70-х, 80-х годов был таким остросоциальным, это ведь на минуточку не вполне верно. Это не совсем так. Да? Скажем, тот же Цой никогда не был социальным. И вот его известнейшая песня «Перемен», которую, да, вот считают чуть ли не таким гимном перестройки, на самом деле Цоем самим писалось, в общем, совершенно безотносительно к социалке, к политике и так далее. То же самое, скажем, с Иннокентом Гребенщиковым, то же самое с Майком Науменко с «Зоопарком», то же самое с ранним Кинчевым, да, вот, единственное, наверное, кто там социалкой действительно был, это была группа «Телевизор», вот, они была социалка, да, панки даже были не социальные, если Летова не брать, но Летов, по моему убеждению, не панк, Летов, сколько бы он себя панком по молодости не называл, он всегда был психоделиком, да, вот, ранний, да, значит, классический советский панк, типа «Автоматических удовлетворителей», там не было социалки. Но там было что-то такое, да, которое затрагивало какие-то вот такие темы, которые резонансно откликаются действительно у аудитории. Да. Если мы говорим о социалке, то социалка не в смысле политического измерения, да, а скорее социалка в плане, ну не знаю, какого-то душевного, духовного настроя. Я не случайно в этом смысле, например, да, в пандан к Анне Асти вспомнил Хаски, да, и его «Панельку». Считать ли «Панельку» Хаски каким-то социальным треком? И да, и нет. Потому что она, с одной стороны, про панельку вот эту вот действительно в социальном измерении, а с другой стороны, это же у Хаски панелька внутри тебя, да, панелька как вообще образ жизни, стиль мышления твой. Вот, и если говорить, знаете, о чем-то вот таком, то да. Я бы сказал, что, может быть, даже не только и не столько социалка, сколько, например, очень особое отношение к лирической, кстати, теме. Да? Вот то, чем очень любит, то, что очень любит делать своей основной темой попса, да? Про любовь.
Про любовь.
Вот рокеры и рэперы делают как-то совершенно по-другому. Вот по-маяковски, что ли. Да? Глубже, болезненнее, надрывнее, эмоциональнее. Вот как-то примерно так. Ну и опять же, вот то, что это нужно слушать и там, вот это, мне кажется, то, что слушать, вслушиваться, пытаться понять, идти вот за логикой автора, за его приемами.
Вот это ведь при этом традиция любовной лирики в России, она бесконечна. Да. Более того, там тот же самый, там, не знаю, наш все любимый, наш Пушкин. Это одновременно и любовная лирика, и гражданская лирика, и философская. То есть не означает, наверное, там Некрасов тот же самый, которого чаще почему-то воспринимают как социального поэта. На самом деле любовной лирики у него тоже очень много.
Конечно, конечно, да. Знаете, вот вы, кстати, вспомнили сейчас Пушкина, и мне кажется, что может быть действительно вот то интересное, что объединяет лучшие образцы русского рока и рэпа, это как раз политематичность. Такая протеистичность, что ли, да, умение писать о разном и по-разному, а не просто про львов.
Mm-hmm. Ну, то есть просто тот же самый Маяковский, опять же, это и социальная лирика, и любовная. Точно, абсолютно, да. Абсолютно. И, наверное, любого поэта вот такого.
Любой из тех, кого поэт, мы... Да, да, любой хороший поэт, он такой, да, Бродский, да, ну, вот из упомянутых сегодня, да, много кто, это же можно, в общем, список бесконечный ставить.
Так, давайте подводить потихонечку итоги и ставить такие галочки, скажем так. Что должно быть у хорошего поэта, который делает тексты для рок- или рэп-музыки? Мы почему-то их сегодня вместе так вот сопоставляем, но получается, что очень много объединяющих факторов и там, даже больше, чем можно было бы предположить на самом-то деле. Первое – это политематичность, то, с чего мы...
Я бы сказал нет. Я бы сказал, первое – это чувство языка.
Чувство языка.
А от него дальше идет все. Да, да. Можно быть монотематичным, можно писать об одном и том же, но если у тебя нет чувства языка, ты не поэт. Вот это мое абсолютное убеждение как филолога, что поэзия – это язык в первую очередь. Поэзия измеряется языком. Если у тебя нет языка, если у тебя нет собственного стиля, если у тебя нет именно чувствования языка, вот чем мне, опять же, колоссально нравится иноагент Оксимирон. Он феноменально чувствует язык, потрясающе просто.
Чувство языка, вот. Что это? Вот можем мы простым языком объяснить? Да. Почему я читаю как редактор, как редактор, да, я читаю текст, я вижу, что вот это хорошо написано, а это написано плохо. Вот я не могу объяснить, почему.
Да, для меня, как для филолога, это тоже огромная загадка. Я честно скажу, это не поза, да. Я не могу, правда, простыми словами объяснить, почему это есть или нет, да. Почему, например, того или иного студента можно написать, научить писать, а другого нельзя научить. Да, одному стоит показать, дать прочитать две хороших статьи, и он начнет писать хорошо, другого закорми, он не начнет. Вот, чем это мотивировано, с чем это связано? Ну, начитанность, конечно же, литературный бэкграунд, конечно же. Оно из воздуха не берется, естественно, да? Для того, чтобы хорошо писать, надо для начала хорошо и много читать.
Вот. Ну, вот это как раз на примере со студентами с вашими как будто бы не работает. Они оба, скорее всего, много читали.
Да, да, это так. Тем более, что я же о студентах-филологах говорю, угу. Да. Вы правы. Ну, вот случай, скажем, с тем, кто хочет стать поэтом, да, вот я бы сказал так. Сначала читать много-много взахлеб, вырабатывать, скажем так. Мне кажется, что вот это чувство языка, оно, знаете, где начинается? Когда ты можешь для себя сказать, вот это классное стихотворение, а вот это вот туфта. Не умея объяснить, почему это так.
То есть, опять она вкусовщина, но еще и при этом...
Да, да, вкусовщина, но вот такая лингвоцентрическая вкусовщина.
Да, это она. Алексей, спасибо. Спасибо вам огромное, мне было безумно интересно. Приходите еще, пожалуйста.
Да, с большим удовольствием. Большое спасибо за приглашение. Мне кажется, было...
Да, было классно, да. Я думаю, что мы еще непременно нашу встречу повторим. Друзья, у нас сегодня был Алексей Черняков, кандидат филологических наук, доцент Балтийского федерального университета имени Канта. Обязательно еще встретимся. Спасибо большое. Через неделю в русском языке. Меня зовут Евгения Фомина. Пока-пока.